слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И вот какие темы станут главными в течение ближайшего часа. Сегодня в Пресненском суде Москвы будет рассматриваться по существу иск ветерана Великой Отечественной войны Виктора Семенова к журналисту Александру Подробиннику. Сегодня Центр «Сова» представит доклад под знаком политического террора. И сегодня День памяти жертв Холокоста. 65 лет назад, 27 января 1945 года, советские войска освободили узников самого крупного нацистского лагеря смерти – Освенцим. И в связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, знаете ли вы, что такое Холокост? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Ищите эту рубрику над логотипом «Радио Свобода». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы» и переходим к главной теме этого часа. Сегодня правозащитный центр «Сова» представит доклад под знаком политического террора, радикальный национализм в России и противодействие ему в 2009 году. Автор доклада, заместитель директора центра «Сова» Галина Кожевникова, в интервью «Радио Свобода» рассказала о некоторых положительных тенденциях. Так, например, число нападений по мотивам национальной или религиозной ненависти в стране снижается. В прошлом году жертв преступлений на почве ксенофобии в 36 регионах России было почти в два раза меньше, чем за аналогичный период 2008 года. Однако в целом ситуация остается сложной.
Мы традиционно презентуем каждый год доклад, в котором анализируются главные тенденции развития ультраправого движения и противодействия им стороны государства. И недаром назван доклад под знаком политического террора, потому что это было в прошлом году главным и наиболее тревожным явлением, которое мы наблюдали на протяжении всего года, начиная от убийства Стаса Маркелова и заканчивая поджогами и взрывами милицейских участков и других государственных учреждений. Это первый пункт. Второй пункт. Мы констатируем сокращение российского насилия и анализируем причины этого в нашем докладе. И мы констатируем существенное улучшение преследования этого насилия со стороны государства. Это происходит медленно, это очень медленный процесс, и количество приговоров, конечно, отстает от количества преступлений. Тем не менее, мы видим очень четкую позитивную тенденцию. Неонацистов ловят, неонацистов осуждают, признают российский мотив, и очень правильно с точки зрения Уголовного кодекса Российской Федерации квалифицируют эти преступления.
Вы сказали, что есть все-таки некоторые улучшения и положительная тенденция. Как вы думаете, с чем связано изменение в лучшую сторону?
В первую очередь это связано с тем, что государство начинает признавать само наличие проблемы на политическом уровне. И недаром, собственно, неонацистский террор был назван в прошлом году второй по значимости угрозы после северокавказского террора. И, во-вторых, естественно, копится практика со стороны правоохранительных органов. Если долго работать в одном и том же направлении, то, разумеется, будет улучшаться и качество работы, и ее эффективность.
Какие еще имена и какие наиболее громкие, нашумевшие случаи прозвучат вот в вашем докладе, кроме, ну, как вы уже сказали, про Станислава Маркелова и Анастасию Бабурову, и кроме вот этого убийства?
Во-первых, мы будем говорить о проблеме уличной войны между антифашистами и неонацистскими группировками и убийстве Ивана Хуторского и Элиджи Паридзе в прошлом году. Во-вторых, мы будем говорить о непрекращающихся угрозах в адрес общественных активистов Константина Баранова в Ростове, Софьи Ивановой в Рязани, Вадима Коростылева в Краснодарском крае. И мы будем рассказывать о наиболее громких делах. Это и группа Жихарева Шутко, на счету которой несколько взрывов и несколько убийств, и приговор которым вынесен в прошлом году Мосгорсудом. Это и группа «Белые волки», суд над которыми идет в настоящее время в Мосгорсуде. Это серия процессов в Нижнем Новгороде, которая сейчас занимает третье место по российскому насилию. Именно по этому городу мы прогнозируем ухудшение ситуации в силу того, что, на наш взгляд, суды Нижегородской области очень лояльно относятся к неонацистам.
Тема вашего доклада состоит из двух частей. Это и радикальный национализм, и противодействие национализму в российском обществе. Как вы вообще вот можете оценить ситуацию с противодействием национализму в России?
Проблема состоит в том, что есть разные проявления и, соответственно, разные объекты, которые должны реагировать на это явление. Преступление должно наказывать государство. Здесь, как я уже говорила, очень хорошие тенденции, и нам остается только желать, чтобы преследование это было систематическим, чтобы давление не прекращалось на эти группы. Но есть огромное количество проявлений, которые находятся в рамках закона, но по сути своей являются ксенофобными. На такие явления должно реагировать в первую очередь общество. В обществе нашем нет иммунитета к ксенофобия, оно само по себе ксенофобно. Общество наше не осуждает подобные проявления ни со стороны ультраправых, ни со стороны представителей государства, в том числе и тех же правоохранительных органов. И это отдельная проблема, над которой нужно работать.
Вы в течение долгого времени проводите подобные исследования. Что вы можете сказать об эволюции неонацистского движения в России?
Мы наблюдали эту проблему неонацистских ультраправых движений, почти с самого ее зарождения. И мы наблюдали, как индифферентность общества и отрицание проблемы государством привела к тому, что ультраправые стали системной угрозой, которая опасны не только для людей с неславянским видом или с иной религией, нежели православной или наоборот, нежели неоязыческая, потому что группы разные, но и для государства в целом. То есть сейчас от убийств инородцев и нападений на инородцев эти люди переходят к террору, который своей целью декларирует неонацистскую революцию в стране. И, к сожалению, ситуация настолько запущена, что фактически реакция сейчас идет только на проявление, а не на саму болезнь. Мы сейчас снимаем симптомы, а не лечим болезнь. Мы серьезно опаздываем, мы не можем предвосхитить новых тенденций развития. А именно это, собственно, реальная борьба с угрозой. И если в ближайшие год-два ничего не будет предпринято, я боюсь, что прогноз для России будет самый печальный.
Это была заместитель директора Центра «Сова», автор доклада «Под знаком политического террора. Радикальный национализм в России и противодействие ему» в 2009 году Галина Кожевникова. Я напомню, что презентация этого доклада состоится сегодня, и мы еще вернемся к этой теме в дневных выпусках программы «Время свободы». Сейчас в Москве 9:15. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
В московском дачном поселке Речник во вторник были снесены 3 дома, снос 4-го приостановлен. На Гаити американским военным удалось извлечь живым из-под завалов 35-летнего мужчину спустя 2 недели после разрушительного землетрясения. Верховный суд Англии предоставил политическое убежище российскому бизнесмену Николаю Глушкову, деловому партнеру Бориса Березовского. Московский городской суд продолжит сегодня рассматривать дело бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, который в прошлом году открыл стрельбу по людям в одном из супермаркетов столицы. В Москве сегодня продолжится рассмотрение иска против журналиста и правозащитника Александра Подробинникова в связи с его статьей «Как антисоветчик антисоветчику». Президент США Барак Обама выступит сегодня с ежегодным посланием о положении в стране. В Лондоне сегодня проходит международная конференция по вопросам борьбы с терроризмом в Йемене. На морской границе между Северной и Южной Кореей произошла перестрелка между береговыми артиллериями двух стран. И сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. 55 лет назад Красной Армии был освобожден крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 14:07 не пропустите программу «Поверх барьеров». Вот некоторые темы. 2 юбилея чешского композитора Богуслава Мартину. Русский итальянец, большевик, антибольшевик Андрей Иванович Каффи. Новая книга о нем. Рассказ Михаила Талалая. Герои и гении С. Бориса Парафонова. К 150-летию со дня рождения Чехова. Культурная панорама и музыкальные записи. Программу подготовил Иван Толстой. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». И сейчас вновь ко мне в студию пришла наш обозреватель прессы Надежда Перцева. Надежда, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
Насколько мне известно, сейчас речь пойдет о публикации в «Новой газете». И главная тема, да, новые технологии провокации.
Да, речь идет о том, что, как пишет газета, «Саянскую трагедию, которая в прошлом августе не то чтобы не закончилась, лишь началась, делают теперь инструментом политики. На плотине Саяно-Шушенской ГЭС наросли десятки тысяч тонн льда, перспективы пропуска подводных вод туманны, люди под гудящей плотиной живут в страхе, документы, лекарства, фотографии собраны в рюкзаки или чемоданчики, путь до ближайших сопок пройден, время засечено, многие не укладываются. Разумеется, родители за народ не могут пройти мимо такой шикарной беды, подчеркивает газета. Это повод сплясать и показать себя во всей красе. А именно, 22 января в сети появилась и быстро становится бестселлером призыв остановить катастрофу. Господин президент, граждане и депутаты, мы, граждане России, требуем от вас незамедлительного принятия мер по предотвращению грядущей крупномасштабной техногенной катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС, которая может привести к десяткам и сотням тысяч человеческих жертв. Далее авторы обращения приводят причины, по которым это должно произойти. Затем идет и вовсе голая политика. Песня об ужасных вертикалях власти и финансовых потоков, вымирание населения, живущего вне Рублевского федерального округа, инвестирование бешеных нефтедолларов в экономику США, а не в развитие собственной страны и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, авторы этой статьи приходят к выводу, что это обращение просто банальная провокация и не имеет никакого значения, правда в нем или нет, просто потому, что совершено свинство. И обращение, и сайт, на котором оно появилось, анонимны. Никаких указаний ни на авторство, ни на адреса. Можно лишь оставить сообщение координаторам сайта. Во-вторых, сайт появился перед выходными 22 января и подозрительно быстро стал хитом. Его посещаемость показывала невероятные рекорды, и уже в понедельник, 25-го, под обращением общества анонимных аналитиков и экологов подписывалось 2000 человек со всей России, а также из соседних стран. Подписи, как заявлено, появляются после утверждения. Тем не менее, очень похоже на то, что не все из них подлинные, продолжает автор статьи. Как и комментарии, впрочем, большинство написано в одной стилистике и с одними ошибками. Среди подписавшихся немало весьма известных людей, в том числе из властных органов, которые и в дурном сне не могли бы решиться на такое, подчеркивает автор статьи. Или вот под номером то 929, то 931 значится Медведев Сергей Анатольевич, город Москва, брат президента Российской Федерации. Его краткий комментарий. «Дима, брат, будь человеком». И в-третьих, продолжает автор статьи, адрес сайта. Он и выдает этих клоунов с головой. В известном адресе известной общественной экологической организации изменена всего одна буква. У настоящих экологов www.plotina.net. У клоунов www.plotine.net. Вокруг первого адреса уже давно объединяются люди, которым горько смотреть на реализацию путинского тезиса о России как мировой энергетической державе. По этому адресу не только говорят правду о том, как Русгидро уничтожает Сибирь. Здесь базируются силы, реально противостоящие планам строительства новых ГЭС и затопления новых районов. И плотина, нет, уже давно гвоздь в державном сапоге. Так кто же стоит за этим сайтом? Кто организатор? Коротко скажу, что судя по тому, что публикует сейчас один из столичных сетевых ресурсов радикальных националистов, именно эта публика берет ответственность на себя. Спасибо. Новая газета. На кого работают тролли?
Спасибо, Надежда. Следующая обзор прессы с Надеждой Перцевой через 20 минут в программе «Время свободы». Сегодня в Пресненском суде Москвы будет рассматриваться по существу иск ветерана Великой Отечественной войны Виктора Семенова к журналисту Александру Подровеннику. Семенов требует 500 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, а также публичного опровержения высказываний в адрес ветеранов, сделанных Подровенником в статье «Как антисоветчик антисоветчикам». Напомню, что после выхода в интернет-издание «Ежедневный журнал» этой публикации про кремлевское молодежное движение «Наши» устроило настоящую травлю с журналистом. Активисты движения проводили пикеты у его дома. дома. Сам Александр Подробинник с опровержением выступать не собирается. Считает, что у суда нет оснований удовлетворить жалобу ветерана. По словам Подробинника, в статье действительно содержатся нелицеприятные оценки ветеранов, но это всего лишь оценки.
Хотелось бы уж поскорее, чтобы было какое-нибудь решение. Я надеюсь, что слушание будет по существу, хотя это не абсолютный факт, потому что оно начиналось уже неоднократно, истцы под разными предлогами дело затягивают, слушание дела откладывается. Сейчас, я предполагаю, будет заявлено истцами ходатайство о привлечении в качестве соответчика редакции ежедневного журнала, и, возможно, суд будет опять отложен, потому что соответчики должны будут ознакомиться с делом, пригласить адвоката и так далее. Хотя судья настроена рассматривать дело уже завтра, и она на последнем заседании, на прошлом, говорила, что ну хорошо, они там будут привлечены в качестве соответчика, но давайте уже начнем рассматривать дело, потому что на рассмотрение дела отводится там 2 или 3 месяца, я не помню, и ей не хочется выходить за рамки вот своих профессиональных обязанностей.
А сколько уже тянется дело?
Иски поданы еще в октябре, и с ноября месяца рассмотрение дела идет, с конца ноября, по-моему.
Как вы думаете, почему откладывается рассмотрение этого дела, почему происходит вот такое замедление этого процесса?
А самое первое, что приходит в голову, это некомпетентность юристов истцов, которые не могут вовремя сообразить, что они должны сделать, какие ходатайства заявить и на какой стадии судебного процесса. Но потом, по некоторому размышлению, рождается мысль, что они просто хотят затянуть дело, и, возможно, они хотят приурочить его к 65-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, когда вынести решение не в их пользу будет, как они считают, общественно неприемлемо.
Но вы все-таки не собираетесь писать опровержение в ежедневном журнале. Вы все-таки отстаиваете свою позицию.
Вы знаете, я не могу даже сказать, что я отстаиваю свою позицию, потому что писать опровержение собственному мнению, вообще любому мнению, невозможно. Опровергать можно какие-то факты, какую-то информацию. А опровергать свое мнение о событиях, тем более исторических, это довольно странно.
Я напомню, что это был журналист Александр Подробинник. И сегодня в Москве продолжится рассмотрение иска против него в связи со статьей «Как антисоветчик антисоветчику». А программу «Время свободы» тем временем продолжит рубрика «Культура». «Маскарад» в театре имени Вахтангова. Романтическую трагедию Лермонтова поставил художественный руководитель театра Рима Стуминс. В главной роли Евгений Князев. Рассказывает Марина Тимашева.
Режиссер купировал текст, перевел некоторые слова в зримые метафоры, запечатлел в спектакле мифологический образ Петербурга. Здесь холодно, красиво, здесь все не то, чем кажется, все соблазн и погибель. Здесь Нева, по которой можно мчаться на коньках, и в ней водятся гигантские рыбы. Здесь по улицам ходят медведи, по небу пролетают кометы. К войне, к беде, со страшным свистом проносится из кулисы в кулису и взрывается, как снаряд, дворцовая люстра, может, уже война. В этом спектакле нерушима связь времен. Античность, романтизм, символизм, модернизм. А вот из проруби показался морж в маске с трубкой. С ужасом глянул на массовку в капорах и крылатках и нырнул обратно в 21 век. Еще восстановлены театральные связи. «Маскарад» Мейерхольда стал последней предреволюционной премьерой Александринского театра. В театре имени Вахтангова «Маскарад» сыграли 21 июня 1941 года. Завтра была война, спектакля больше не было. А Туминос представил свою версию пьесы в 1997 году в Малом драматическом театре Вильнюса. Впервые его показали на московских гастролях именно на вахтанговской сцене, и тогда Михаил Ульянов попробовал уговорить Туминоса возглавить театр. Позже, уже после смерти Ульянова, Туминос принял приглашение и на второй год работы переложил литовский спектакль для российских актеров. Тут-то все и вспомнили, что вальс Хачатуряна, звучащий в спектакле в оригинале и в обработке Фауста Салатеноса, был написан именно для предвоенной постановки вахтанговцев.
Как новый вальс!
Вальс Хачатурян, едва ли не главное действующее лицо в постановке Туминоса, вырывается в спектакль, кружит головы, гонит по сцене снежинки и замерзших, жмущихся друг к другу людей. Действие по воле режиссера и художника Адомаса Яцовскиса начинается в заснеженном летнем саду, а заканчивается на зимнем кладбище. Там, заняв постамент мраморной скульптуры, застынет печальным надгробием фигурка в белом легком платье Нина Арбенина. Зима, холод, снег. Из него слепят снежок, похожий на шарик, отравленного Арбениным мороженого. По мере развития действия снежок разрастается в огромный ком. Подсвеченный софитами снег все падает и падает, и кажется, что постаменты, и статуи, и люди вот-вот оторвутся от земли. Из-за этой оптической иллюзии и от того, что одновременно находишься в мифологическом, историческом и реальном временах, и из-за музыки Хачатуряна начинает вальсировать собственная голова. Трагедии врываются интермедии в духе итальянских лацци, пантомимы, трюки. Пьесы Лермонтова играют в карты. В спектакле Тумена сыграют во все подряд. В карты, в снежки, в дуэли, в лошадки, в джигитов, в феминизм, в маскарад. В литовской версии пьесы главным героем был Звездич, внешне вылитый Лермонтов. Звездич Леонида Бичевина иной, капризный, избалованный мальчишка, шальной и дурной, попеременно хватающийся то за женские юбки, то за саблю. В спектакле «Вахтанговцев» центральная фигура Арбенин.
Чтобы здесь выигрывать, решиться, вам надо кинуть все, родных, друзей, честь. Вам надо испытать, ощупать беспристрастно свои способности и душу, по частям их разобрать, привыкнуть ясно читать на лицах чуть знакомых вам все побуждения, мысли, годы употребить на упражнение рук, все презирать, закон людей, закон природы.
Арбенин Евгения Князева – настоящий романтический герой и злодей. Он, возомнивший себя демиургом, бросает вызов небесам. Он наказан вполне. Бездушный, а к финалу безумный, он раздавлен огромным снежным комом, самой судьбой. Все обречены, и невинная, захлебывающаяся собственной молодостью Нина, и безбожный Арбенин, и внезапно прозревший, повзрослевший Звездич, отправляющийся на Кавказ. Останется только снег, заметающий надгробные памятники, да ерничающий поводырь слепой, безжалостной судьбы. Безмолвная роль названа «Человек зимы». Когда мы оглядываемся на свое прошлое, то видим что-то бессмысленным, что-то забавным, что-то прекрасным. А если посмотрим вдаль, там припорошенное кладбище и смерть. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», а в 11 часов 7 минут не пропустите время гостей. Почему российские власти начали новый этап игр с географией? Предстоит ли новый этап укрупнения регионов и разделения округов? В программе участвует профессор географического факультета МГУ Леонид Смирнягин и председатель комиссии Общественной палаты по вопросам регионального развития и местного самоуправления профессор Вячеслав Глазычев. Ведет программу Михаил Соколов. А я напомню, дорогие радиослушатели, что сегодня мы спрашиваем у вас, знаете ли вы, что такое Холокост. И буквально уже через 5 минут вы можете звонить в прямой эфир по телефону 8 800 222 12 и отвечать на этот вопрос. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
В московском дачном поселке Речник во вторник были снесены 3 дома. Снос 4-го приостановлен, сообщает Интерфакс со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов. Утверждается, что владельцам дома дано время для добровольного демонтажа имущества. На Гаити американским военным удалось извлечь живым из-под завалов 35-летнего мужчину спустя 2 недели после разрушительного землетрясения. Верховный суд Англии предоставил политическое убежище российскому бизнесмену Николаю Глушкову, деловому партнеру Бориса Березовского. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на израильское интернет-издание «Курсор». Московский городской суд продолжит сегодня рассматривать дело бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, который в прошлом году открыл стрельбу по людям в одном из супермаркетов столицы. Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. 65 лет назад Красной армией был освобожден крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим. В Москве сегодня продолжится рассмотрение иска против журналиста и правозащитника Александра Подробейника в связи с его статьей «Как антисоветчик антисоветчику». В Хабаровском крае вводится комендантский час для детей и подростков. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на местную УВД, молодые люди в возрасте до 16 лет не смогут появляться на улице без сопровождения родителей с 11 вечера до 6 утра. Президент США Барак Обама выступит сегодня с ежегодным посланием о положении в стране. Международный валютный фонд и Всемирный банк в преддверии международной конференции по Афганистану в Лондоне объявили о том, что одобрят списание долгов этой страны на сумму $1.6 миллиарда. Начальник службы безопасности Всемирного экономического форума в Швейцарии найден мертвым накануне открытия 40-й сессии форума в Давосе. По предварительным данным местной полиции, он покончил жизнь самоубийством. В Лондоне сегодня проходит международная конференция по вопросам борьбы с терроризмом в Йемене. Ожидается, что в конференции примут участие госсекретарь США Хиллари Клинтон, а также представители России, Великобритании, Италии, Германии и других стран.
С новостями вас познакомила моя коллега Светлана Павлова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» и вернемся к главной теме нашей программы. Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста, массового уничтожения евреев нацистами в годы Второй мировой войны. Дата 27 января была выбрана, потому что в этот день советские войска освободили самый страшный нацистский лагерь смерти – Освенцим. Как этот день сегодня отмечают в Германии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
До установления Генеральной Ассамблеи ООН в 2005 году Международного дня памяти жертв Холокоста 27 января в Германии с 1996 года по инициативе тогдашнего президента страны Романа Херцога 27 января отмечался как День памяти жертв национал-социализма. С тех пор в этот день проходит специальное, посвященное этому событию, заседание Бундестага. Его транслирует Первый канал общественного телевидения. В этот день в Бундестаге по традиции выступает с речью почетный гость заседания. В прошлые годы с речами выступали известные историки и политики, общественные деятели, свидетели времени. Среди них были, например, пережившие Холокост писатели, лауреат Нобелевской премии мира Эли Визель, лауреат Нобелевской премии по литературе Имре Кертес. Честь выступить перед депутатами Бундестага сегодня предоставлена президенту Израиля, лауреату Нобелевской премии мира Шимону Пересу и пережившему Холокост польскому историку Феликсу Тыху. В заседании Бундестага, посвященном Международному дню памяти жертв Холокоста, принимают участие президент страны Хорст Кёллер, канцлер Ангела Меркель, депутаты Бундестага и представители объединений жертв нацизма. На заседании традиционно присутствуют участники ежегодной конференции молодежи Германии, Франции и Польши, которые после заседания должны обсудить с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом, а также Шимоном Пересом и Феликсом Тыхом результаты своих дискуссий на темы преступлений национал-социализма. Вице-президент Бундестага Петра Пау проводит этот день, представляя немецких депутатов на мероприятиях в Польше, проводимых в связи с 65-й годовщиной освобождения лагеря смерти в Освенциме. Если вы произнесете в Германии это слово «Освенцим», то не удивляйтесь, никакой реакции не будет. Слово это в Германии неизвестно, здесь говорят «Аушвиц», и это название навечно связано с Холокостом. Германия прошла долгий путь выздоровления от нацистской чумы. Вскоре на Берлинском кинофестивале пройдет премьера нового документального фильма о прокуроре Фрице Бауэре, которому только в начале 60-х удалось посадить на скамью подсудимых администрацию Аушвица Освенцима. Автор фильма о Фрице Бауэре Илона Циок считает, что лагерь правильно было бы везде в мире называть Аушвиц. Говорит Илона Циок.
Я не говорю Освенцим или Освенцим, потому что тогда это был Аушвиц, и это не было на территории Польши, понимаете? Потому что это так, как будто это поляки сделали.
А чья это была территория в тот момент?
Германия. Силезия. Но это было недалеко от Кракова, а там было очень много евреев. Значит, они выбирали в Польше. Люблин, это был центр еврейский, Уч и Краков. И поэтому они построили эти лагеря именно там, где было много евреев. Потому что это не был КЦ, это был Vernichtungslager. Как это по-русски?
Лагерь уничтожения.
Уничтожения, да. Это были те три. Собибор, Аушвиц, да. Треблинка.
Выступление перед депутатами Бундестага в этот день Шимона Переса символизирует и осознаваемую ныне всеми немецкими политиками историческую ответственность Германии за судьбу и безопасность Израиля. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
И в продолжении темы, в Москве сегодня состоится конференция, в которой примут участие бывшие узники нацистских концлагерей и ветераны войны. Здесь покажут ранее не публиковавшиеся фотографии и архивные материалы. Сегодня также пройдет церемония зажжения свечей в Московском еврейском общинном центре. Все эти события приурочены к Международному дню Холокоста. Что такое Холокост, спрашиваем сегодня мы у вас, дорогие радиослушатели. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222-12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. До нас дозвонился Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
Доброе утро, Свобода. Доброе утро, любимое радио. Вы знаете, что такое Холокост в Российской Федерации? Холокост – это когда страна не имеет права выбора. Холокост – это когда в 30-градусный мороз страна, которая категорически, хронически отсутствует жилье.
Владимир, извините, я вас перебью, но все-таки мы сегодня говорим о Холокосте не в Российской Федерации, а вот о том самом Холокосте, который сегодня отмечают во всем мире. Это День памяти жертв Холокоста, евреев, которые были уничтожены в годы Второй мировой войны. Сейчас узнаем, как на этот вопрос ответит Дмитрий Васильевич из Краснодара. Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
Здравствуйте. Значит, я тоже считаю, что о Холокосте мы знаем 41-45 года, но мы почему-то не вспоминаем о Холокосте 914 года с армянами, в прошлые века с болгарами и другими народами. Почему, непонятно. А между тем, те народы пострадали значительно больше и в более большем масштабе. Вот почему это так имеет место?
Это был Дмитрий Васильевич из Краснодара, а сейчас до нас дозвонился Виталий Валентинович из Москвы. Здравствуйте, Виталий Валентинович. Что такое Холокост?
Доброе утро, свобода. Доброе утро, свободные, честные люди.
Что такое Холокост? Что вы знаете об этом?
Да? Холокост – это древнееврейское слово из языка иврит. Оно как раз означает массовое уничтожение людей только на основании расовых принципов. И таким образом немецкие фашисты изничтожили в основную часть европейских евреев в количестве около 7 миллионов человек. В Тель-Авиве есть прекраснейший музей Холокоста, он называется «Яд Вашем». Все, кто будет из россиян в России, из россиян будет в Израиле, я рекомендую посетить этот прекрасный музей, после которого невозможно без слез из него выйти. Спасибо.
Сейчас я хочу прочитать несколько сообщений с сайта нашей радиостанции. Вот что нам пишет Максим из Луганска. «Холокост всесожжения» – это термин, введен после Нюрнбергского процесса. По разным данным, фашисты уничтожили от 4 до 6 миллионов евреев. Не хотелось бы, чтобы что-то подобное повторилось. Борис Павлович пишет нам из Новочеркасска. «Это название геноцида еврейского населения. Начал его германский фашистский режим, а после окончания Второй мировой войны продолжил сталинский, советский, правда, не в тех масштабах. Факт Холокоста отрицается некоторыми одиозными режимами и группировками, так же как коммунистами отрицается факт массовых убийств и репрессий в СССР». Сейчас до нас дозвонился Феликс из Москвы. Здравствуйте, Феликс.
Доброе утро. Алло, алло.
Да, мы вас слушаем.
Доброе утро. Я еврей. Я... Алло, вы меня слышите?
Да, мы вас слушаем, Феликс.
Да, значит, у меня родственники погибли во время Холокоста в Литве. Я всегда помню о них, молюсь за них, я верующий человек. И меня просто поражает, значит, что говорят сегодня ваши слушатели. Сегодня день памяти евреев, погибших, еще раз вам говорю, дорогие мои соотечественники, сегодня день памяти евреев, погибших. У нас много людей погибло от сталинщины. Теперь гибнет от современного режима. Но это не Холокост. Холокост – это то, что произошло 65 лет назад. Давайте сегодня помолимся и погорюем за этих людей. Спасибо большое.
Спасибо, Феликс. Так наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, знаете ли вы, что такое Холокост.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
И в нашей программе вновь настало время обзора российской прессы. Со мной в студии наш обозреватель Надежда Перцева. Надежда, еще раз здравствуйте.
Доброе утро.
Вам слово.
Начнем с газеты «Коммерсант», которая сегодня пишет о том, что губернатор Кировской области Никита Белых отозвал из регионального парламента законопроект, которым он урезал свою зарплату до одного минимального размера оплаты труда. Областная прокуратура сочла инициативу губернатора противоречащей ряду региональных законов. А эксперты полагают, что инициатива господина Белых не нашла одобрения у федерального центра. Инициатива Никиты Белых вызвала в Кирове большой резонанс, продолжает коммерсант. Общественность интересовалась, на что будет жить губернатор, и обвиняла его в популизме. Никита Белых в своем блоге заявлял: «Даже если вы считаете это исключительно популизмом, задумайтесь о том, что деньги-то пойдут на пандусы для инвалидов. Де-факто мои личные деньги. Что в этом плохого?» Однако некоторых депутатов убедить не удалось. «Я не знаю, зачем нужны эти игры», — сказал член фракции «Единой России» Сергей Лузянин. Господин Белых, откладывая законопроект, ссылается на замечания прокуратуры. Но, насколько мне известно, правовое управление законодательного собрания указало на явную коррупционность закона. «Мое мнение, закон вообще не надо принимать». Конец цитаты. По мнению экспертов, кировский губернатор периодически забывает, что сейчас он назначенный глава региона, а не оппозиционный политик. У него очень большой политический опыт, и, анализируя его действия, кажется, что он больше опирается на мнение общественности, чем федерального центра. Не исключено, что именно из-за этого некоторые инициативы как быстро выдвигаются, так и задвигаются обратно, сказал политолог Александр Кынев «Коммерсанту». В свою очередь, эксперт Дмитрий Бадовский предположил, что отзыв проекта спровоцировала поездка Никиты Белых в Москву, где ему просто посоветовали не заниматься такими популистскими действиями. Напомню, что это была газета «Коммерсант». И еще одна тема, которая не сходит со страниц средств массовой информации, со страниц газет, ну, а также картинка и репортажи, как с горячей точки по телевидению, это история, связанная с поселком Речник. И сегодня газета «Ведомости» публикует еще одну точку зрения на эту тему. Андрей Колесников в публикации «Бульдозерная выставка» напоминает: когда сажали Михаила Ходорковского, все думали, что это событие, происходящее в российских политических верхах, и оно не имеет никакого отношения к низам. Но когда нарушается право собственности, не спрашивай, по ком звонит колокол. История с поселком Речник – еще одно доказательство того, что все происходящее наверху с крупняком затем переносится на средние и нижние этажи социальной иерархии. В любом администрации в административном районе есть свои равноудаленные и равноприближенные предприниматели, которые, если они не соблюдают правила игры, рискуют сесть в тюрьму или лишиться бизнеса. Если право собственности неустойчиво, отменяемо и отнюдь не священно наверху, то нет никакой нужды соблюдать его неприкосновенность внизу. Правовая неурегулированность – обязательная составляющая этой небезызвестной для жизни и здоровья граждан игры. Юридически, как и в случае с Речником, могут быть правы обе стороны. Но это, как в известном анекдоте нового времени, судья взял взятку у обеих сторон процесса и стал судить по справедливости. Когда правовые позиции сторон запутаны и сложны, побеждает тот, на чьей стороне сила. Особых сомнений в том, что право частности собственности будет попрано, а люди, лишенные жилищ, нет. Речник в соответствии с интересами неустановленных лиц должен быть разрушен. Единственный позитивный момент в этой истории – широкое освещение самого события средствами массовой информации, что повлекло за собой какую-никакую, но все-таки общественную дискуссию. Если не считать государственного телевизора, вне пределов которого, как нас учит премьер-министр, сплошная порнография, случай с Речником как раз и есть такая порнография. «Порнография в законе», заключает Андрей Колесников на страницах «Ведомости».
Спасибо, Надежда. Следующий обзор прессы с Надеждой Перцевой в программе «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
В московском дачном поселке Речник во вторник были снесены три дома. Снос четвертого приостановлен. На Гаити американским военным удалось извлечь живым из-под завалов 35-летнего мужчину спустя две недели после разрушительного землетрясения. Верховный суд Англии предоставил политическое убежище российскому бизнесмену Николаю Глушкову, деловому партнеру Бориса Березовского. Московский городской суд продолжит сегодня рассматривать дело бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, который в прошлом году открыл стрельбу по людям в одном из супермаркетов в столицы. В Москве сегодня продолжится рассмотрение иска против журналиста и правозащитника Александра Подрабинника в связи с его статьей «Как антисоветчик антисоветчику». Президент США Барак Обама выступит сегодня с ежегодным посланием о положении в стране. Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Инфляция в России в 2009 году, составившая 8,8%, более чем в 6 раз превысила темпы роста потребительских цен в странах Европейского Союза, сообщила Федеральная служба статистики. При этом цены на продукты питания в России по итогам года выросли на 4,9%, тогда как в Евросоюзе они, наоборот, снизились на 1%. Максимальный рост цен на продовольственные товары в странах ЕС был отмечен в Польше на 3,4%, а наибольшее их снижение в Ирландии почти на 8%. Европейский банк реконструкции и развития планирует инвестировать в Россию от 2,5 до 3 миллиардов евро ежегодно в течение ближайших 5 лет, сообщил его президент Томас Миров. Это, по его словам, составляет около трети общего кредитного портфеля банка. По данным на конец первого квартала 2009 года, 84% всех проектов России, финансируемых Европейским банком реконструкции и развития, относились к частному сектору. Торжокский вагоностроительный завод и итальянский машиностроительный концерн «Финмеканика» обсуждают возможность производства в России двухэтажных электричек, сообщил представитель государственной компании «Российские железные дороги» Валентин Гапанович. Эти составы, по его словам, будут предназначаться для регионов с большой загрузкой пригородных участков, в частности для Москвы и Санкт-Петербурга. Ранее сообщалось, что другая российская компания «Трансмаш Холдинг» совместно с французским концерном «Альстом» реализует проект по производству в Твери двухэтажных вагонов для поездов дальнего следования. Большинство российских граждан, 49%, считает недопустимым запрет на использование ламп накаливания, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. В соответствии с принятым в конце 2009 года законом, с 1 января 2011 года в стране запрещается производство, импорт и продажа ламп накаливания мощностью 100 Вт и более, с 2013 мощностью 75 Вт и более, а с 2014 года мощностью 25 Вт и более. Национальный банк Японии сохранил базовую процентную ставку по кредитам на уровне 0,1%. Эта ставка действует в Японии с 19 декабря 2008 года, когда она была снижена с 0,3%. Действующая ставка в США сейчас установлена в диапазоне от 0 до 0,25%, для 16 стран еврозоны на уровне 1, а в России 8,75% годовых.
Новости экономики представил наш обозреватель Иван Трефилов. В эфире «Время свободы». В Страсбурге продолжает работу сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Новым председателем организации избран турецкий политик Мевлют Чавушоглу, один из лидеров партии «Справедливости и процветания», стремящийся привести Турцию в Европейский Союз. Одним из первых журналистов, с которым Чавушоглу встретился в новом качестве, был специальный корреспондент радио «Свобода» в Страсбурге Данила Гальперович.
Россия не выполнила ни одной из резолюций ПАСЕ о последствиях российско-грузинского конфликта. Многие критики Москвы говорят, что, не проявляя жесткость в отношении российских властей, ПАСЕ подрывает собственные принципы. Как сейчас ассамблея будет выходить из ситуации, когда одно из государств действует вразрез с принципами Совета Европы?
Прежде всего, та последняя резолюция по этому вопросу, которую Ассамблея одобрила в октябре, была более справедливой, нежели та, которую мы приняли сразу после войны в августе 2008 года. В той первой резолюции мы потребовали от России очень серьезных политических шагов, но реализовать эту резолюцию было очень сложно. Как парламентская ассамблея, мы, конечно, имеем право на чем-то настаивать, но также мы должны быть реалистами. А последняя резолюция была вполне реалистичной и справедливой. В ней мы сосредоточились на гуманитарном кризисе. То, что потребовали от России в этом документе, поддержали мы все. Сейчас мы ожидаем от России исполнения этих требований. И когда я был в Москве, чтобы закончить свой доклад по совсем другой теме, о Голодоморе, я поднимал тему российско-грузинского конфликта в разговоре с министром Сергеем Лавровым и председателем Госдумы Борисом Грызловым. Россия сделала в последнее время много. Она ратифицировала 14-й протокол к Европейской конвенции о правах человека. Россия является очень важным членом Совета Европы. Она могла бы увеличить свой вклад в деятельность нашей организации, и она должна выполнять требования, которые к ней предъявляют. Вы возглавляли комиссию, по результатам работы которой ПАСЕ не признала Голодомор на Украине геноцидом. Многие назвали тогда это решение уступкой России со стороны Ассамблеи. Почему тогда ПАСЕ приняла именно такое решение? Да, я был тогда главой комиссии, и мы постарались сделать сбалансированный и объективный доклад. Эта тема была очень политизирована, как в дискуссиях между странами, так и политиками внутри своих стран, особенно на Украине. И когда я был назначен главой комиссии, я высказал принцип, которого придерживался и в дальнейшем. Не нам, политикам, определять, называлось ли это событие в истории геноцидом или не называлось. Поэтому в моем докладе я не сказал, геноцид это был или не геноцид. И я настаивал на том, чтобы историки, ученые, антропологи из всех стран, которые пострадали от массовых убийств и Голодомора, должны были бы объединить свои усилия. Все архивы должны быть открыты, и тогда историки сделают свой вывод. И это не уступка какой-то одной стране, это принцип. Когда я занимался подготовкой доклада, я побывал в России, на Украине, в Белоруссии и Казахстане. И в докладе уделил 19 его параграфов Украине и 20 всем остальным странам, так как я считаю, что Украина пострадала больше всех. Но также я считаю, что это было преступлением сталинского режима против собственного народа. В свое время Турция очень сочувственно отнеслась к чеченцам, пострадавшим от войны и даже принимавшим в ней участие. Как вы оцениваете то, что происходит в Чечне сейчас, и что вы знаете о ситуации в этой республике? Да, 10 лет назад, я еще не будучи здесь в Ассамблее, слышал про доклад Андреаса Гросса, который тогда активно занимался темой Чечни. Сейчас действительно эта тема здесь не слышна. Относительно Турции можно сказать, что в ней многие люди поднимали вопрос о происходящем в Чечне. И хотя я не слышал о какой-либо официальной позиции турецкого правительства по этому вопросу, мне представляется, что многих людей в Турции эта тема задевала. Прежде всего потому, что она касалась нарушений прав человека.
С новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы, турецким политиком Эвлютом Чавушоглу, беседовал специальный корреспондент Радио Свобода в Страсбурге Данила Гальпирович. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Польши. В Варшаве появилось первое местное телевидение, сотрудники которого снимают весь материал камерами мобильных телефонов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
Рынок телевидения в Польше развивается стремительно. Несмотря на финансовый кризис, телеканалы не перестают бороться за зрителя, предлагая его вниманию новые, дорогостоящие программы, сериалы, обновляя дизайн все более современных студий. В стране работают уже 3 общенациональных информационных канала. Однако в состоянии ли любое телевидение при традиционной оценке его работы показать так называемую обыкновенную жизнь, без поиска сенсаций, без сомнительных постановочных шоу, без всего того, что заставляет расти столбики в рейтингах? С другой стороны, а кому интересно смотреть ежедневно на то, что он якобы и так может увидеть за окном в любой момент своими глазами, то есть на серые будни? Эти два вопроса поставили перед собой создатели интернет-телеканала «Ктось», или в переводе на русский «кто-то», который начал работать в районе Варшавы, который называется Торговек.
Могу с думом ствердить, что удалось...
Я могу с гордостью заявить, что вместе с людьми, живущими на Торговке, удалось создать первое независимое общественное средство массовой информации районное телевидение «Ктось», где материалы записываются при помощи мобильных телефонов. Это голос района, созданный при помощи района. Ни у кого нет такого телевидения.
Вольного медиум оседлового.
Говорит Цезарий Тишевский, автор идеи, и, кстати, профессиональный режиссер.
Комурково телевидение Оседлова.
Ктось.
Торговка.
По его мнению, сила такого телевидения в том, что респонденты, отвечая на вопросы журналистов в камеру мобильного телефона, а не в привычную большую телекамеру, менее скованы, не играют, а откровенно высказывают свои мысли. Кроме того, снимать может практически каждый. К интернет-телевидению нет таких требований относительно качества картинки, как это принято на традиционных телеканалах. Что думают об этом власти района? Представитель местного самоуправления Кшиштоф Бугля рад появлению такого телевидения.
Мамы, возможность по раз первых в истории нашей деревни.
Впервые у нас появилась возможность обратиться к жителям района, а у них представителям властей, государственных учреждений, непосредственно со своими проблемами, замечаниями, заявлениями. Мы считаем, что это хорошо, что люди прямо и без обиняков могут высказать все, что думают, поскольку часто получается, что другие формы обращения не срабатывают. Поэтому мы и приняли участие в создании такого мобильного телевидения в нашем районе.
Поэтому повывали мы до жизни коммерковым телевизию оседлованную на Торговку.
Власти района также обратились к варшавянам с просьбой как можно активнее включиться в работу телевидения, присылая в редакцию свои записи с комментариями и вопросами. Мы просим вас, особенно молодых людей, хотя, конечно, не только, всех, кто имеет доступ к интернету и мобильный телефон, пользоваться такой возможностью. В редакции телеканала «Ктось» работает 10 человек, очень молодые люди, которые горят желанием сделать свой продукт как можно более популярным, создать своего рода место, объединяющее жителей своего района. Одним из первых материалов, которые вышли в интернет-эфир на новом телевидении, был опрос жителей района Торговек, которых попросили ответить на банальный, но и важный вопрос: «Как вам живется в своем районе?» Ответы самые разные.
35 лет минуло.
35 лет я живу уже тут вместе с женой. Живется нам хорошо, не жалуемся. Я враг того, что тут происходит. Я имею в виду то, что расписывают стены и разрисовывают бесконечно многоэтажки и лестничные клетки. Каждый вечер появляется здесь полиция. Молодые ребята, например, кидаются бутылками с крыш, по окнам камнями и всякой такой ерундой занимаются. А в общем-то все в порядке. Мир прекрасен, у нас прекрасная природа, а ведь это наши легкие, наше здоровье.
Наше здоровье, то есть...
В общем, самое что ни на есть настоящая жизнь большого района, большого города.
Комуркова телевизия Оседлова.
Ктось.
Торговка!
Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Михаил Косторов. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю удачного дня. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Появилась строительная техника, сопровождение милиции прорвало.
Евгений Михайлович не удовлетворен. И в этом неудовлетворенном состоянии...
Здесь царит абсолютный хаос. Многие припаркованные машины сильно повреждены.
Я по-прежнему уверен в том, что на выборах было допущено...
Голландскому производителю спортивных машин компании «Спайкер».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».